священнодействием, знаменующим окончание литургии оглашенных и начало литургии верных, является развертывание на престоле антиминса. Этим греческим словом, означающим в буквальном переводе «вместо столия», называется прямоугольник из шелка или полотна, обычно с изображением положения Господа во гроб, а также с частицей мощей, зашитой посередине в особом кармашке, и с подписью внизу осветившего этот антиминс епископа. История происхождения, развития и употребления антиминса в православной церкви в достаточной мере сложна и даже противоречива. Так, например, если для русских главный смысл антиминса сосредоточен в частице мощей, зашитой в нем, то греческий Восток употребляет антиминс без мощей, что одно указывает уже на некоторую противоречивость в понимании его функции в богослужении. История эта интересна для специалистов, и потому наши замечания о ней мы выносим в особое примечание. Здесь же достаточно подчеркнуть, что общим для всей православной церкви, а потому и нормативным признаком антиминса, является связь его с епископом. Как и святое мира, антиминс освящается только епископом, и условием его действенности служит подпись епископа на нем. И каковы бы ни были дальнейшие напластования различных смыслов антиминса, первоначально он означал делегацию епископам своему пресвитеру право совершать Евхаристию. Как я уже указывал выше, естественным совершителем Евхаристии в ранней церкви был епископ, ибо поскольку Евхаристия осознавалась и переживалась прежде всего как таинство собрания, таинство церкви, то есть единство народа Божьего, то совершителем ее, очевидно, был тот, чье служение и заключалось в созидании, выражении и охранении этого единства. Поэтому даже тогда, когда церковь перестала быть сравнительно небольшой группой верующих, а включила в себя фактически все население империи, в церковной практике еще долго сохранялись следы этого понимания и переживания Евхаристии как предполагающей собрание всех в одно место под председательством епископа. В Риме, например, еще в VII веке, хотя количество христиан делало неизбежным несколько собраний, совершалась одна Евхаристия, и освященные дары разносились диаконами в другие собрания. Этим подчеркивался смысл таинства, как таинство единства церкви, как преодоление греховной раздробленности и разделения мира. Да еще и сейчас в православной церкви запрет совершать одному священнику на одном престоле больше, чем одну Евхаристию, свидетельствует все о том же, в христианскую древность восходящем, понимании Евхаристии как таинство церкви и единство в первую очередь. И именно в этой связи и нужно понимать смысл антиминса. Исторически антиминс возник из необходимости согласовать в жизни, с одной стороны, смысл Евхаристии как акта всей церкви, выражающего ее единство и потому являющегося преимущественным служением епископа, с другой же – нужду в множественности евхаристических собраний. Уже святой Игнатий Антиохийский писал: «Только та Евхаристия действительно, которую совершает епископ, или тот, кому он поручит ее совершение». И это указывает, что уже в ту раннюю эпоху были случаи, когда епископ не мог совершить ее и поручал ее одному из пресвитеров. В дальнейшем развитии и усложнении церковной жизни то, что сначала было исключением, стало общим правилом. Из возглавителя конкретной церковной общины епископ превратился постепенно в администратора более или менее обширного церковного округа – епархия. А церковь, то есть живая община, в приход. Был короткий момент, когда церковь как будто не знала, что лучше – сохранить прежнюю непосредственную связь епископа с общиной и для этого, умножив число епископов, возглавить ими каждый приход. Таков исторический контекст попытки, кратковременной и неудачной, учредить так называемых хорепископов, или же сохранить областное и тем самым вселенское значение епископата, и для этого дать новые функции членам епископского совета или пресвитериума, поставив пресвитеров во главе приходов. Исторически восторжествовало второе, что и привело постепенно к возникновению в церкви служения приходского священника, то есть единоличного возглавителя более или менее обширной церковной общины, совершителя богослужения и таинств, и непосредственного пастыря своих посомах. Вряд ли можно сомневаться в том, что идея пастырства связана в теперешнем церковном сознании главным образом со священником, а не с епископом, который превратился в архипастыря и воспринимается гораздо больше как глава и начальник духовенства, как администратор церкви, нежели как живой носитель церковного единства и средоточие церковной жизни. Характерно, что отцом мы называем священника, а не епископа, который величается владыкой. Но каковы бы ни были плюсы и минусы происшедших в церковной жизни перемен, не подлежит сомнению, что теперешний приход не совпадает в своем смысле с изначальной общиной, церковью. В отличие от ранней церкви, обладавшей в единстве епископа, клира и народа полнотой церковной жизни и церковных даров, приход такой полнотой не обладает. Не только административно, но и мистически, духовно. Он является частью большего единства. И только в единстве с другими частями, другими приходами, может жить всей полнотой церкви. Призвание и мистическая сущность епископата в том и состоят, следовательно, чтобы не дать ни одной общине, ни одному приходу стать самодавлеющими, замкнуться в себе, перестать жить и дышать кафоличностью церкви. Поэтому одной из главных причин, указанной выше перемены, а именно некоего отделения епископа от конкретной общины и замены его приходским священником, и был страх низвести епископа до уровня возглавителя чисто местной общины, отождествить его до конца с местными интересами и нуждами. Ибо время, когда эта перемена происходила, было временем примирения церкви с империей, превращения христианства в государственную религию. Местная церковь, община, отделенная в эпоху гонения от натуральной жизни, бывшая церковью в данном городе, но не церковью данного города, теперь начинала постепенно сливаться с естественной, городской или деревенской общиной, превращаться в ее, так сказать, религиозную проекцию. А это, в свою очередь, означало глубокую перемену в психологии и самосознании христиан. Из третьего рода, по выражению одного из древнейших христианских памятников, послание к Диогнету. Из людей, которые дома на чужбине, но для которых их дом чужбина, христиане становились теперь полноправными гражданами земли, а их вера – естественной, обязательной, самоочевидной религией всего общества. И вот именно желание предотвратить окончательное слияние церкви и мира, церковного собрания и натуральной общины и заставило церковь в каком-то смысле видоизменить свою первоначальную структуру и поставить епископа над приходами, дабы каждый из них все время претворять в церковь, каждому из них напомнить о сверхмирном, благодатном и вселенском призвании церкви. Но это означало, конечно, и существенную перемену в евхаристической практике, и даже в самом строе евхаристического собрания. Пресвитер, бывший по первоначалу сослужителем епископа в евхаристическом собрании и только в исключительных случаях заменявший его как предстоятель, стал теперь предстоятелем евхаристического собрания в приходе. Мы видели выше, что эта существенная перемена до сих пор заметна в евхаристических чинах, особенно в начальной части литургии. И все же такова органическая связь евхаристии, церкви и епископа, что даже отделившись фактически от епископа как своего естественного совершителя и предстоятеля, ставший в основном уделом приходского духовенства, евхаристия все же остается с епископом связанной, и об этой связи и свидетельствует, ее и ограждает как раз антиминс. С какой-то очень глубокой точки зрения, совсем не сводимой к одним административным и даже каноническим категориям, евхаристия и сейчас, и всегда, и всюду совершается по поручению епископа, или, говоря языком юридическим, властью им делегированной. Но это так не потому, что епископ является единоличным носителем власти. Как раз власть в ранней, доникейской церкви он делит со своим советом или пресвитериумом, и выражение «монархический епископат», приобретшее с легкой руки протестантских ученых «Права гражданства в учебниках церковной истории» очень плохо выражает дух и структуру ранней церкви. Дело тут не во власти, а в природе Евхаристии, как таинство церкви, как акта, в котором исполняется и осуществляется единство церкви и ее надмирная и вселенская природа. Церковь всегда, не только количественно, но и качественно, онтологически, больше прихода. И приход только в ту меру становится церковью и приобщается полноте церковности, в какую он трансцендирует себя как приход, преодолевает в себе свой натуральный эгоцентризм и ограниченность, свойственные всему местному. Православию в равной мере чужд и протестантский конгрегационализм, попросту отождествляющий всякий приход с церковью, и римская централизация, отождествляющая церковь только с целым, с суммой всех приходов. По православному пониманию, назначение церкви в том, чтобы каждая ее часть жила полнотой церкви и воплощала ее в себе, чтобы, иными словами, каждая часть жила целым и целостно. С одной стороны, приход есть всего лишь часть церкви, и только в епископе и через епископа связан он с полнотой церкви, все время получает эту полноту и сам открывается ей. В этом смысл зависимости прихода от епископа и через него от целого церкви. С другой же стороны, даром церкви приходу является Евхаристия, через которую каждый приход приобщается всему Христу, получает всю полноту благодатных даров и отождествляет себя с церковью. Отсюда, следовательно, и зависимость Евхаристии от епископа, от его поручения, и вместе с тем самоочевидность Евхаристии как средоточие прихода и всей его жизни. Без связи с епископом Евхаристия перестала бы быть актом всей церкви, преодолевающим естественную ограниченность прихода. Без Евхаристии приход перестал бы быть частью церкви, живущей полнотой церковных даров. Все это и выражается в Антиминсе. Повторяю, каково бы ни было развитие и напластование смыслов, основное его значение в том, что когда развертывает его священник на престоле, готовя его к приношению евхаристической жертвы, и целует подпись епископа на нем, то престол этот исполняется не только как престол данного храма и местной общины, а как единый престол Церкви Божией, как место приношения, присутствия и пришествия всего Христа, в котором все мы – тело Христово, в котором все части, все разделения преодолены целым и подается дар и благодать новой и прежде всего целостной жизни, ибо именно эта целостность и охраняется и исполняется нерасторжимой связью епископа, Евхаристии и Церкви.